Вы слышите вальс композитора Юрия Саульского из спектакля «Старший сын» в исполнении автора. В передаче принимают участие летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин, народный артист СССР Георгий Александрович Товстоногов, заслуженная артистка РСФСР Лариса Маливанная и Андрей Толубеев, летчик-космонавт СССР Борис Волынов, народный артист РСФСР Владимир Алексеевич Андреев, народная артистка СССР Ольга Сергеевна Высоцкая, народная артистка СССР Руфина Дмитриевна Нифонтова, народный артист СССР Юрий Борисович Левитан, народный артист СССР Анатолий Макренко, заслуженный артист РСФСР Виталий Соломин, заслуженная артистка Народной Республики Болгарии Жоржетта Чакырова, народная артистка СССР Анастасия Платоновна Зуева, журналист Владимир Губарев, народная артистка РСФСР Нелли Корниенко, народная артистка СССР Вия Артмане, артистка Ксения Георгиади и журналист Юрий Висбор, а также гости из Болгарии и Италии.
Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня мы начинаем очередную встречу в театральной гостиной. И я с удовольствием представляю Владимира Алексеевича Андреева, главного режиссера театра имени Ермоловой, народного артиста республики, который будет вместе со мной вот вести эту встречу.
Начала сегодняшний вечер, сегодняшнюю встречу народная артистка Советского Союза Руфина Дмитриевна Нифонтова.
Актриса Малого театра.
В эти дни и в этот торжественный предпраздничный вечер театры зажигают фонари своих подъездов, и любители театрального искусства традиционно заполняют залы московских театров, концертных залов. В эти дни на сценах идут спектакли, особые спектакли, подготовленные к 26-му съезду нашей коммунистической партии, самому высшему форуму коммунистов нашей страны. Совсем недавно один из старейших наших театров, коллективов, Малый театр Союза СССР, завершил работу по созданию спектакля по книге Леонида Ильича Брежнева «Целина».
Одним из интересных спектаклей последнего времени стал спектакль в Большом Ленинградском драматическом театре имени Горького «Оптимистическая трагедия», которую поставил народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии Георгий Александрович Товстоногов. Он сегодня у нас в гостях, в театральной гостиной, и приехал вместе с исполнителями главных ролей, с заслуженной артисткой республики Ларисой Маливанной, которая исполняет роль комиссара, и Андреем Толубеевым, который играет роль Алексея. Георгий Александрович,
может быть, мы представим наших болгарских друзей заодно, которые объединены нами, с нами тем же событием. Они поставили в театре Вазова «Оптимистическую трагедию». Это режиссер этого театра, с именем которого связаны многие спектакли последних лет в этом театре, заслуженный артист республики Энчо Халачев и артистка этого же театра имени Вазова Жоржетта Чакырова, которую я имею удовольствие знать, поскольку она играла когда-то в спектакле «Мещане», который я в этом же театре много лет назад поставил. И, наверное, очень интересно обменяться мнениями над этой работой последней и вашего театра, и нашего.
Вы уже один раз ставили оптимистическую трагедию в Большом драматическом театре?
Нет, в театре имени Пушкина.
В театре имени Пушкина.
В Ленинградском.
Понятно. Что вас заставило вот еще раз поставить эту пьесу у себя в театре?
Ну, конечно, просто большое событие наших дней сегодняшних, съезд партии, который требовал от каждого театра найти произведение масштабно достойное этого события. И мысль об этом пришла, потому что именно прошли эти 25 лет, и можно было по-новому посмотреть на него. Привлекла возможность сделать этот спектакль в театре, в котором я сам 25 лет работаю, а не как гастролер, как это было в первый раз. Это важно, потому что работа в своем театре отличается от гастрольной работы. И новое прочтение, оно таит в себе, конечно, большие опасности, в том смысле, что всякое классическое произведение таит в себе полемику с традицией, а здесь полемика с самим собой. Это самая, наверное, сложная форма полемики. Вот, но мысль о том, что оптимистическая трагедия, она взята мной из первого варианта, где гибнет батальон, а не один комиссар, позволила прийти к новому, более жесткому, эпическому решению, а не романтическому, как это было 25 лет назад в театре Пушкина. И ансамбль моего театра, в котором я вот 25 лет работаю, он позволял решить эту задачу совсем иначе, чем она решалась тогда. И новое пластическое решение с художником Кочергиным. И хотя была прекрасная музыка Кара Караева в первом спектакле, здесь новая музыка нашего заведующего музыкальной частью, которая просто отвечает этому жесткому решению. И все эти компоненты вот и подвигли меня вернуться к этому произведению, чтобы напомнить о тех великих идеях, которыми руководствовались наши отцы, делавшие революцию, и обратить их к сегодняшним зрителям, к сегодняшней молодежи, для того, чтобы чувственно почувствовать величие этих идей, и как, какой кровью и какой ценой доставалась нам революция. Вот это то, к чему и ради чего два сверхзадачи, как говорил Станиславский, нас подвигало на эту работу.
Да, конечно, после того, как вы получили за этот спектакль Ленинскую премию, возвратиться заново к этой, это, конечно, большой риск и большая ответственность. Не только, видимо, перед собой, но и перед зрителем.
Безусловно. И так как точно знаю, что второй раз Ленинскую премию не дают.
А почему вы взяли другую все-таки редакцию? Ведь та тоже интересная.
Нет, редакция вторая у нас идет, за исключением того, что вот я сказал о смерти батальона, что возможно было сделать, в общем, средствами сценическими, средствами режиссуры, не подвергая ревизии текст. Мне кажется, что второй вариант, хотя я знаю, что наши болгарские друзья делали первый, но мне кажется, что второй, созданный в камерном театре, он более по литературе высок. За исключением этого вот важнейшего обстоятельства.
Финала,
да. Который я вот заимствовал из первого варианта.
Ну, в общем, я видела ваш спектакль, специально для этого ездила. Финал, конечно, удивительный совершенно. Так бьет по нервам, так сказать, напрочь.
Спасибо, очень приятно. Сильно. Значит, недаром старались.
Да. Вот. А выбор актеров?
Были вот ошибки. Я приглашал артиста из другого театра на центральную роль Алексея и проглядел возможность найти в собственном театре Андрея Толубеева, который сидит рядом со мной, и который в очень короткий срок решил эту задачу. 2 недели, по-моему, да, Андрюш?
10 дней.
Даже 10 дней.
Видите? Очень хороший Алексей.
Да, мне тоже нравится.
Из всех, кого я видела, я, так сказать, довольно много видела оптимистическую трагедию, потому что она у нас в театре шла. А вот интересно, а у вас вот в Болгарии как вот вы поставили?
Оптимистическая трагедия – одно крупное произведение в советской драматургии.
Оптимистическая трагедия – это крупное произведение советской драматургии.
И я считаю, че Вишневский не само голям драматург на Советския съюз, но и един от най-големите драматурзи на 20 век.
Я считаю, что Вишневский не только крупнейший драматург Советского съюза, но и из крупнейших драматургов 20 века.
Ние знаехме много добре, че постановката е правена от Таиров, една етапна постановка.
Мы очень хорошо знали, что постановка Таирова такая этапная постановка.
И вторая этапная постановка на Георгия Александровича.
И вторая этапная година. постановка Георгия Александровича.
И това особенно много не задолжаваше.
И это нас особенно обязывало.
Да. Ние се обърнахме към първия вариант на оптимистическата
трагедия.
Мы обратились
к первому варианту оптимистической трагедии.
И особенно ни очарова третото действие.
Особенно нас очаровало третье действие.
И изобщото могат да едни по-големи философски обобщения. В целия третий акт.
И вообще во всем третьем акте можно было бы дать более философическое обобщение.
При цялото време на спектакъл, на време трайната на спектакъла,
во все время действия,
ние имаме усещането за непрекъснат контакт, който се създава между залата и сцената.
У нас есть ощущение непрерывного контакта между сценой и залом.
И това показва, че тая дискусия, тая полемика, която се води от двете страни,
и это говорит о том, что дискуссия, которая ведется с обеих сторон,
и нужна на современный зритель.
Нужна современному зрителю.
Наш спектакль се посещава от много младых хора.
На нашем спектакле бывает очень много молодежи.
Което е гаранция, че този спектакъл е нужен. Тези идеи са нужни на тези млади хора.
И это является гарантией, что эти идеи нужны молодым людям.
Александр Абаджиев, собственный корреспондент болгарской газеты «Народная культура», которую переводил. Давайте поговорим о комиссаре. Что сейчас в образе комиссара может быть интересно для современного зрителя?
Знаете ли, това е един въпрос, който ме занимаваше и продължава да ме занимава по време на целия репетиционен период и сега.
Этот въпрос, который стоял передо мной и во время всего репетиционного периода репетиции, да и сейчас.
Аз дълго време исках да си обясня какво е накарало тези високоинтелигентни жени от руското общество, както казва в своето интервю моята колежка от Ленинград, да напуснат топлите си гнезда и да се занимават с революция.
Я очень долго думал, что привело к тому, что эти женщины из таких благородных семей покинули свои теплые гнезда и выбрали этот путь.
Прочетох доста материали по време на репетиционния период.
Я познакомился со многими материалами во время репетиции.
Прочетох как е играла Алиса Конен. Прочетох книгата на Георгий Александрович «Оптимистическая трагедия».
Я читал, как Конан делал эту роль, прочитал книгу Георгия Александровича.
Четох дневниците и стенограмите на Вишневски.
Читал дневники и стенограммы Вишневского.
Всичко това много ми помогна и много благодаря особено на тази книга, която вие, Георгий Александрович, сте написали.
Все это мне очень помогло, и большое вам спасибо, Георгий Александрович, той книге, которую вы написали.
Заслуженная артистка республики Лариса Маливанна, тоже комиссар.
Да.
А вот что у вас было главное, когда вот вам поручили эту роль?
Знаете, сразу я получила очень хорошее и точное напутствие от режиссера. Он сказал, Георгий Александрович, мой режиссер, постановщик этого спектакля, он сказал, что ему меньше всего хотелось бы в этой роли увидеть железобетонную женщину, не ведающую страха, не ведающую сомнений. Он сказал, что ему хотелось бы увидеть, и в репетициях мы уделяли особое место тем моментам, когда она сомневается, когда она боится. И мы думали над тем, что же помогало ей в преодолении этих сомнений. Очень интересовала меня Лариса Рейснер, с которой все это было написано. Но это ведь не только она, это и другие женщины.
Да, и Каланта.
И другие комиссары, и Каланта, и очень многие другие. И я поняла еще одну вещь, что, очевидно, надо иметь в виду, не обязательно, нам трудно сейчас представить, что такое женщина-комиссар, что такое то время. У нас другое время. Изменилось время, изменились проблемы, которые время выдвигает. Изменился женский характер, как и мужской. И я подумала, что, возможно, может быть, представить себе не обязательно женщину-комиссара. И просто иметь в виду характер. Бывают люди, рожденные для жизни, а бывают люди, вот обреченные на верность какому-то одному делу. И они, для них жизнь сосредоточена только на этом.
Рожденные на подвиг?
На муку, на подвиг, я не знаю на что. Вот современники говорят о Ларисе Рейснер. В моменты опасности у нее отступал страх. Не потому, что она не ведала страха, а потому, что у нее появлялось другое чувство, более сильное, чем страх. Азарт. Это поглощает все существо без остатка. Я не могу сказать, что у меня роль сделана. Нет. Я рассчитываю, очень сильно надеюсь, что я только сделала первый шаг, только подступ. И то, о чем я говорю, к сожалению, пока что еще не воплощено. Вот мне этого бы хотелось добиться, достичь.
Я помню вот первую постановку Георгия Александровича Толстоногова. Я вот когда сейчас вспоминаю, я, так сказать, ну, мы все актеры, значит, люди эмоциональные, я сразу начинаю реветь, потому что я его бал, вот когда матрос прощается. Уже сейчас уже дрожь какая-то идет, понимаете? Это было такое потрясение, что я до сих пор забыть не могу. Понимаете, вот если бы вот такое потрясение, я когда-нибудь, а я это должна увидеть от комиссара, я нигде ни разу не видела. Я представить могу, вообразить могу. Я могу рассказать, как это будет, но как это сделать практически?
Много трудной роли.
Это действительно, знаете, очень трудная роль.
А след представления на... Оптимистична трагедия, не мога да заспя до 2 до 3 часа. Това ми се случва за първи път в живота.
После спектакля «Оптимистическая трагедия» я не могу заснуть до 2 часов ночи. Это впервые в моей театральной жизни.
Да, но потому что, видимо, столько вложено в эту роль, да. Что и тем более, что единственная женская роль, вот такая громадная, такая трудная, на весь спектакль. Ведь прийти к матросам и вывернуть их наизнанку, повести их за собой, я не понимаю, когда тут, какая тут нужна будет... Должна быть сила.
Именно физическая
сила. И человеческая,
и человеческая
сила. И женская какая-то. Обязательно.
И женская.
Ну, все понятно.
Да. А вот, когда вы сами играли, как
было? Вы знаете, вот тоже я об этом могу рассказать очень интересно. А когда я сама это делала, в спектакле он хорошо был принят, и, так сказать, и писалось об этом хорошо. Но вы знаете, все-таки, вот если бы... Вот еще бы сыграть.
Чугуна
бы. Вот еще бы. И мое ощущение какое-то от всего этого, что все-таки эта роль не сыграна.
Вот мы в нашем спектакле сделали письма, которые должны были раскрыть как бы внутренний мир этой женщины, потому что не хватало поступков одних. Понимаете, важно, чем они были освещены изнутри. И мне кажется, что это дает известный эффект. И, скажем, появление комиссара уже в этом смысле подготовлено. Мы понимаем, что за этим стоит и что это за человек. Мне кажется, это важным. Вот. Но вообще это, конечно, пьеса, она, вот мы называем ее советской классикой, и справедливо, но она очень сложна, потому что важно, конечно, найти главное сопряжение со временем, о котором я уже говорил. Если оно состоится, тогда это проходит. Здесь ведь важно не просто сделать не так, как было, понимаете ли, это глупая позиция.
Да-да.
Понимаете, лишь бы вопреки сделать наоборот.
Анти.
Да. Ведь традиция бывает хорошая, добрая, бывает плохая. Одна традиция – это та, которая держит нас за фалды и не пускает вперед, которую Вахтангов называл «хорошо сохранившийся труп». А есть традиция другая, которая, от которой надо вести отсчет. Стало быть, эта традиция должна быть. А ты подвинься хоть на миллиметр вперед, и тебе скажут спасибо, правда ведь? Но для этого нужно покоиться на том, что уже совершено. И это добрая традиция.
Георгий Александрович, вы ставили спектакль в Национальном театре имени Вазова.
Да, Мещане. Вот артистка, которая играла у меня Полю в Мещанах.
Как вам там работалось?
Справа. Очень с интересом большим я работал, и состав был очень сильный, мощный тогда, правда?
Да.
Хорошие были артисты тогда.
Много было спектаклей.
Да. Так что я вспоминаю всегда с удовольствием эту работу в Национальном театре имени Вазова. Давно не был в вашей стране, очень интересно, какой сейчас театр.
Надо посмотреть.
Приглашаю
вас.
Будем очень рады.
Спасибо, если вы полномочны. На глазах у всех. Да, спасибо. Да смотрите, возьму и приеду.
Тебе это чем неполномочно.
Спасибо.
Георгий Александрович.
Да?
Я хочу поговорить с Андреем Толубеевым.
Поговорите.
В вашем присутствии. Вот вы играли Алексея. Сделали его быстро. Я видела, мне понравилось. А что у вас было основное вот в решении этого образа?
Ну, для начала я бы хотел сказать, что не в прошедшем времени надо говорить «сделал». Нет, это то же самое попытка сделать, потому что за такой период трудно говорить. Вообще, это из тех ролей в нашей драматургии, которые можно делать много лет. И там еще останется над чем работать. Единственное, что просто возрастной барьер может остановить такую работу. А отправной точкой, несомненно, просто требования режиссера. Постановка вопроса перед актером. Какова была постановка вопроса? Это Алексей относится к тому поколению молодых людей, которых просто вынесло на вершине, на гребне волны от этого социального взрыва, от революции. Они попали в сложную обстановку, и в этой обстановке, просто в начале пьесы, он говорит в первой же картине, «Ищу правды». Эта пьеса масштаба, конечно, шекспировского, недаром есть отголоски просто у Вишневского, упоминается Шекспир в трагедии. Это Гамлет революции. А в нашем театре есть определенная линия, потому что, скажем, в «Тихом Доне» Мелехов оказывается тоже в таком же положении. Ему надо выбирать. Выбирать надо теперь и Алексея в оптимистической трагедии. И таких пьес, к сожалению, не очень много. Хотелось бы. Потому что, когда человек выбирает, он становится личностью. Эта роль поэтому очень интересна и бесконечна. Над ней работать и работать.
В нашем народе очень много таких героев. Актеров, может, мало актеров, но в нашем народе очень много таких героев. Поэтому мы побеждаем всюду. Вот так.
Ну, конечно. На этом стоим.
На этом стоим.
Я вовсе не удивляюсь, что вы вновь обратились к оптимистической трагедии. И мне кажется, что каждый актер, который приходит новый в театре, он будет приносить свое новое. И вы, режиссер, тоже через 10-15 лет будете совершенно иным, потому что мастер искусства, он же живет с эпохой, с людьми, неверно? Поэтому мне кажется, что всегда это интересно. Возвращение к сыгранным вещам, к сделанным вещам. И, может быть, даже порой интереснее, чем на самом деле делать одну новую, если эта вещь, эта пьеса стоит того.
Вия Артмана, народная артистка Советского Союза. Ну, мы знаем, что вы были делегатом 24-го съезда. Сейчас принимали участие, были делегатом 26-го съезда. Среди нас находится Валерий Викторович Рюмин, который также принимал участие и был делегатом 26-го съезда. Скажите, пожалуйста, вот за это время были у вас интересные встречи?
Да, я нахожусь уже в Москве второй раз. Именно на таком большом событии, как съезд. Эта атмосфера, конечно, очень такая торжественная. Это большой подъем. Это совершенно другое ощущение, чем когда вы это смотрите по телевизору, если мы там на месте. Мне кажется, что эту атмосферу особенно может так до глубины почувствовать люди, которые расположены к искусству, потому что у нас, например, актеров, театральных деятелей, наш предмет – человек. У нас была совершенно незабываемая встреча Доме культуры профтехобразования. И так приятно было, когда вот молодые люди сидят в зале, и каждый из этих людей, которые не привыкли много разговаривать, все-таки рассказывали о своей работе. И молодежь, мне показалось, была очень тронута. Я думаю, что и мне эмоционально это много даст, потому что я нахожу очень много общих мыслей и с людьми, которые заняты совершенно другими профессиями, когда я с ними встречаюсь. Они мне все пригодятся когда-нибудь в работе, потому что мы никогда не знаем, какой образ нам сейчас нужен будет. Эти все наши образы, над которыми мы когда-то будем работать.
Сегодня актер живет, как правило, жизнью особенно активной. Телевидение, кино, участие непосредственно в создании спектакля. И это, наверное, самое главное для актера, посвятившего жизнь свою сцене. Но это и контакты с людьми других профессий. А ведь существуют, скажем прямо, профессии, у которых художнику, артисту есть чему поучиться и многое в себя впитать.
Я хотела бы представить Губарева Владимира Степановича. Это научный обозреватель газеты «Правда», лауреат государственной премии.
Руфина Дмитриевна, а можно признаться в любви к театру?
Можно.
Ну, каждый человек любит театр. Вот мне посчастливилось. Не очень давно, 2 года тому назад, меня пригласил Олег Николаевич Ефремов и предложил написать пьесу для МХАТ. Я, честно говоря, растерялся. Ну, в жизни журналиста все что угодно возможно. Но с таким предложением встретился впервые. И как-то с этого дня окунулся в театр. Мне кажется, мы очень мало знаем о профессии космонавта. Дело не в том, что космонавт взлетает над планетой, работает там, а потом возвращается. На мой взгляд, дело в другом, что эта профессия подразумевает гораздо более невидимых много вещей, как айсберг. Вот то, что мы видим, и то, о чем мы читаем, это всего лишь вершина айсберга. А на самом деле в этой профессии самое главное – это готовность к любым неожиданностям. Подчеркиваю, именно готовность. Ну вот рядом сидит Волынов. Садился он первый раз из космоса. Чрезвычайно сложно. Правильно? Правильно?
Правильно.
И он был готов к этой посадке. Хотя никаким штатным расписанием такая посадка не предусматривалась. Или в первом полете, когда летали Ляхов и Рюмин. Никакой программы полета не предусматривалось, что зацепится антенной, что нужно будет на 172 сутки выходить в открытый космос. Или с тем же Валерием Рюмином в прошлом году. Кстати сказать, опасная вещь принимать участие для Валерия в телевизионных передачах, потому что в прошлом году он принял участие в передаче, а через несколько дней буквально улетел в космос. То же самое, когда неожиданно
возникло. Не случится.
А?
В этом-то году уж этого не случится.
И вот та же самая ситуация, когда потребовалось после длительного 175-суточного полета через короткое время уйти снова в полет, в полугодовой полет, очень сложный, очень тяжелый. И ребята-космонавты были готовы к этому. И вот сейчас, мне кажется, происходит вот этот очень любопытный процесс, когда, наконец, космос, о котором мы много слышим, о котором мы много знаем, приходит в театр. А это значит, он открывается совсем с другой стороны, не с парадной, а с другой стороны. И, в общем, это чрезвычайно интересно, потому что мы узнаем человека в совершенно неожиданной ситуации. Человека, который попадает в необычные условия, которые невозможно представить на Земле. Ну, например, невесомость нельзя воспроизвести на Земле, это невозможно. А в театре это возможно.
Ну, а как это возможно в театре? Подвесить человека на веревке?
Нет.
Невесомость.
Вот против этого я и воюю. Я говорю, что не нужно его подвешивать, не нужно делать корабль, а вот дать психологию человека, который оказался вне Земли. Его взгляд на Землю. Вы понимаете, Гагарин привез одно определение. Он после полета нас в тот же день на заседании Государственной комиссии сказал: вы знаете, что я привез? Я понял, что Земля очень маленькая.
Очень какая?
Маленькая. И вот это понять, в общем, иначе взглянуть на нашу Землю, на какие-то наши даже взаимоотношения, на человека, помогает космос и космонавты. Вот об этом пьеса. Я думаю, что мы попросим Бориса Валентиновича. Он первопроходец, первого отряда, легендарного первого отряда космонавтов, которые однажды приехали в Москву летать на новой технике. Они не знали, что такое новая техника, хотя уже подозревали, что все-таки космос, наверное. Это было весной 60-го года.
В общем-то, сегодня, наверное, нужно было бы рассказать о Юрии Гагарине. Безусловно, улыбку его никто не забудет. Остались добрые традиции у космонавтов. Ну, например, одна из этих традиций, мне кажется, очень добрая. Это дружеское отношение с песней. Ну вот, например, в первом полете, о котором вы говорили, у нас таких встреч не было, да и, собственно, в первых полетах это как-то и не практиковалось. А вот когда появились длительные полеты, когда появились станции, большие комплексы на орбитах, серьезные, очень сложные задания на орбите, вот тогда появились и такие замечательные встречи, мне кажется, и с песней. Ну, во-первых, очень необычно звучит песня на орбите. Думаю, Валера, ты расскажешь, продолжишь?
Валерий, я все-таки хочу перебить и хочу сказать, что не случайно Ксения Георгиевна сидит между космонавтами. Правильно? По-моему, да, Ксения регулярно выходит на связь с экипажами, когда они находятся в полете. И они требуют даже, чтобы обязательно вы спели для них.
Да и экипажи сами просят всегда. Уже теперь просят.
Ну, Ксения нам пела, когда мы вот в последний раз летали с Лешей Поповым. Она участвовала в такой передаче. И в то время, когда у нас на борту был советско-кубинский экипаж, вот Ксения исполняла нам две песни, которые мы с удовольствием послушали. Ну и, конечно, это нам помогало все время. Я думаю, и сейчас мы попросим ее спеть.
Я с удовольствием спою вам. Я с удовольствием вам спою песню композитора Павла Айданицкого на стихи Андрея Дементьева «Наша любовь». А поможет мне в этом пианист Павел Павлов.
Наших встреч вовек я не забуду. Разлуки нам не надо помнить. Мир вокруг меня в волнении замер. Счастью моему вы улыбнитесь, люди. Как прекрасно все, что было с нами, как прекрасно все, что с нами будет, как прекрасно все, что было с нами, как прекрасно все, что с нами будет.
Мне, правда, хотелось вот здесь коснуться несколько другого вопроса. Вот мы сейчас подходим к 20-летию пилотируемого уже космоса. И, надо сказать, вот на этом пути мы все-таки советская космонавтика достигла значительных успехов. Мы с целым рядом трудностей сумели справиться. Но вот есть, пожалуй, один вопрос, который остался в таком вот, почти в первозданном виде. Это психологическая нагрузка на космонавт, на экипаж в полете. Она существует и в коротких полетах, но особенно, естественно, она велика вот в таких длительных полетах, по 3, по 4 месяца, по полгода. И вот сейчас, вот в последних особенно полетах, стала применяться так называемая психологическая поддержка, которая пытается как-то вот снять эту напряженность, что ли, у экипажа. Ну и большую роль здесь, я бы сказал, огромную роль играют вот в этой психологической поддержке те люди, которые помогают нам в полете. Мы так считаем, что они даже участвуют вместе с нами в полете. Вот в течение двух вот длинных моих полетов, очень большое количество артистов выходило к нам на связь. Я так скажу, это и Михаил Ульянов был, была и Ксения с нами на связи, был Хазанов, был Юрий Борисович Левитан, присутствующий здесь, были Татьяна и Сергей Никитины, сидящий со мной Юрий Иванович Висбор принимал неоднократно участие вот в таких передачах. Мы просто благодарны вот всем тем людям, которые нам помогали в полете, выходили на связь, пытались как-то улучшить, что ли, наше настроение. Юрий Иванович, он не только пел нам песни, но он умудрился и написать несколько песен, посвященных, что ли, космонавтике, и связанных с космосом. Я думаю, одну из песен он исполнит сейчас. Его попросим исполнить.
Как раз гитара в кустах.
Да.
Это песни такие, в общем, они не для большого оркестра. Домашние, в основном, так сказать, почти песни из бортового журнала. И по такому короткому телеграфному адресу от человека к человеку. Этот с этой песней Валерий улетал, и даже мы в торопях перед полетом записали ему.
Записали ее очень быстро,
прям
буквально.
Песня такая. Наверное, мы увидимся не скоро, поскольку улетаем далеко.
Наш порт – обыкновеннейшее поле, с сухой травой и с норами сурков. В том поле, приготовленные к старту, стоят без труп и весел корабли. Ведь притяжение звездного пространства, ведь притяжение звездного пространства сильнее притяжения Земли. Нам уходить от зелени и снега, нам постигать порядок неземной, и каждый шаг, ведущий прямо в небо, оплачивать космической ценой. И не забыты в этом славном братстве товарищи, что к цели не дошли, но притяжение звездного пространства, но притяжение звездного пространства сильнее притяжения Земли. Мы мчимся невеликою звездою над звездами вечерних городов. Мы машем вам из космоса рукой, как машут с уходящих поездов. И на земле рожденный ветер странствий несет все дальше наши корабли. Ведь притяжение звездного пространства, ведь притяжение звездного пространства сильнее притяжения Земли. Сильнее притяжения Земли.
Перед тем, как театральная гостиная сегодня гостеприимно растворила свои двери в очередной раз, вы рассказывали о песнях и о своих новых песнях.
Дело в том, что меня пригласили сюда не только как, как ведь автора песен, я написал пьесу, называется «Березовая ветка». А само название «Березовая ветка», оно родилось из следующего момента. Я плавал, я часто плаваю на байдарках, вот однажды мы плыли по замечательной реке, которая течет в брянских лесах, Жиздра. Замечательная речка. И остановились на ночевку. Там было много боев, и следы этих боев мы видели. И в лесу мы вдруг увидели вещь, которая нас совершенно потрясла. Еще много лет, 25 лет назад в то время, солдат повесил на березу винтовку. Прошло 25 лет, значит, ствол этой винтовки совершенно заржавел, ремень сгнил, но ложе деревянное само приросло к березе. И из этого ложа пошли молодые побеги, ветки. И вот тогда у меня возникла мысль о том, что это, собственно говоря, и такой и символ, что ли, нашего поколения, которое впитало в себя не только материнский сок березы, но и впитало в себя еще, значит, военный запах и солдатскую, так сказать, и гарь этого приклада. У нас разразились страшные дебаты, значит, что делать, спилить ли, отвезти ли в музей революции это. Ну, в общем, так мы и оставили то, что природе принадлежит. Так мы решили, что это принадлежит природе. И вот это, в общем, так сказать, моя тема, она вот поэтому и называлась пьеса «Березовая ветка», потому что человек, герой этой пьесы, он именно и есть тот самый человек, который не только помнит войну, не только, так сказать, знает ее, но и действует так, как человек, который обязан своей жизнью, своей работой и своим счастьем, и своим существованием. Тем людям, которые погибли из-за него практически. Потому что эти люди гибли за наше счастье. Я в документальных работах, в кинематографе, которым я занимаюсь, я все время эту тему военную провожу. В одной из последних картин, которая называется «Мурман-198», это картина о Северном морском пути. Как раз нам удалось найти людей и снять один из самых, что ли, жестоких и невероятных эпизодов, связанных с войной на море. А я вам спою песню, которая в этом фильме звучит, которую вместе с Сергеем Никитиным написали, так же, как и первую песню.
Да, я вот здесь не сказал, да, что первая песня, слова были Юрины, а музыку написали они вместе с Сергеем Никитиным.
Песня называется это «Военные фотографии». Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в промпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. В фотографиях на память для отчизны дорогой.
Вот в вашей песне, этой, есть слово «память». Память – очень важная категория человеческая, память. И вот в театрах, которые, кстати, позволю себе заметить, очень живо и остро откликаются на веление времени, я имею в виду театры наши, традиции нашего театра, советского театра, и ждут появления интересного человека в пьесе, ждут острого и правдивого, и художнически интересно выраженного разговора о героическом сегодня. И поэтому появление пьесы о космонавтах, если она будет равна подвигу этих удивительных, любимых действительно нами людей, появление ее можно только приветствовать.
Владимир Алексеевич, у вас последняя премьера в театре была «Батальоны просят огня».
Юрия Бондарева.
Скажите, а как музыка подняла драматургию? Как она влилась в нее?
Пригласили мы Юрия Сергеевича Саульского, заслуженного деятеля искусств, композитора, который сегодня ищет во многих направлениях и пишет песни, и создает симфонические произведения. И поставили перед ним задачу. Помнишь, да, Юрий Сергеевич? Вот первую встречу, разговор.
Владимир Алексеевич рассказал мне очень интересные соображения по поводу музыки и показал мне эскизы художника Бориса Бланка. И вот среди эскизов был один, который я для себя назвал «Древо смерти». Там в течение всего спектакля стоит несколько, так сказать, символическое, чуть-чуть отвлеченное какая-то вот такая, так сказать, это дерево, на котором куски железа, еще что-то. В общем, это какой-то символ военной трагедии. И вы знаете, я просто пришел домой и написал две прелюдии для фортепиано. А потом эта музыка распределилась в спектакле. Потом эти две прелюдии частично и целиком вошли в эту музыкальную драматургию. Вот когда удается так работать, я считаю, что для меня, по крайней мере, это идеал взаимоотношений музыканта с театром.
И подумали мы, а что если вдруг вот эти две прелюдии, о которых сейчас Юрий Сергеевич сказал, если они соединятся с фоном боев, который будет рождаться не с помощью записей, орудийные залпы или выстрелы, а с помощью, опять-таки, музыки. И если вот зритель поверит в то, что эта музыка боя, идентичная вот шуму и звуку боя настоящего,
но все-таки значит, стоит доли меры театральной условности, без которой невозможен театр.
И вот родилась музыкальная драматургия, симфоническая музыка, музыка, шум боя и песня.
Эта песня на слова Владимира Сергеева, она и называется «Идут батальоны», а споют ее мои друзья Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Пожалуйста, прошу вас.
Под небом суровым и нежным, дорогой, что помнит бои, шагает опора твоя и надежда, отчизна, солдаты твои, отчизна, солдаты твои. Идут батальоны, мужчины идут. Идут батальоны, идут батальоны. А женщины ждут, ждут. А женщины ждут, идут батальоны. Идут батальоны. Мужчины идут, идут.
медальоны. А женщины ждут, ждут, а женщины ждут, идут батальоны, идут батальоны.
У каждого человека, и молодого, и зрелого, должно быть что-то, чтобы можно было взять из, вот, из кладези памяти воспоминания о учителе или размышления о близком тебе по духу поэте, который помогает тебе быть тоньше и интереснее, или любимая мелодия. Я знаю, что помимо любимых ролей есть и любимая мелодия, и близкая песня у Нелли Ивановны Корниенко, народной артистки РСФСР, которой я сейчас и предоставляю слово.
Мне бы хотелось сказать о том, что вот военная тема, о которой сейчас только что коснулись вы, Владимир Алексеевич, она очень близка всем поколениям и тем, кто пережили войну, и тем, кто, казалось бы, непосредственно эту войну не пережил, в ней не участвовал. К этому поколению принадлежу я, но меня лично и всех моих сверстников война, может быть, коснулась потери близких. В театре мне трижды пришлось прикоснуться к этой святой, очень трудной, неисчерпаемой и, я бы сказала, очень в то же время благодарной теме. И вот в спектакле «Так и будет», который идет уже много лет в театре, по воле автора Константина Михайловича Симонова, там звучит песня. Называется она «Случайный вальс». Песня очень известная, очень популярная. Но вот что интересно, когда я слышу песни военных лет, я не могу их слышать без волнения. И если бы меня спросили, когда я впервые, вот, когда я впервые запомнила эти песни, такие вот, как «Темная ночь», или «В лесу при фронтовом», или «Синий платочек», или вот этот «Случайный вальс», я бы, пожалуй, сказала, что впервые я услышала их от своей мамы. От мамы, которая их напевала, и которая в эти песни вкладывала всю свою душу женскую, когда она ждала нашего отца. Отца мы так и не дождались. И когда я уже репетировала «Так и будет», моя дочка была совсем маленькая, она слышала этот вальс, как я его разучивала. И потом, когда она его уже слышала по радио, она говорила: идите, идите, скорее мамин вальс поют. Теперь она уже выросла, она знает, что это вальс Фраткина на слова Долматовского. Случайный вальс. Я попробую сейчас его вспомнить, и мне поможет Маргарита Григорьевна Комарова.
Коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я к
как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, пить и кружить. Я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово. Сам не знаю, о чем.
Вот просто так вот мы сидим с вами в театральной гостиной, да? Это вроде бы кажется так просто, так просто. И вроде бы ничего в этом такого нет. Но мы ведь ради чего-то мы выходим вот со своими мыслями, со своими нервами, со своими какими-то мыслями на зрителя. Стало быть, это нас волнует. Я была в Сибири, да, и выступала. И там, так сказать, ну, просто был такой мой творческий вечер. И уже, уже, так сказать, вроде он кончался так. Я читала стихи Гамзатова. И зал был полный. И у него есть такое... Очень стихотворение какое-то мне, оно очень какое-то близкое. Оно называется «Мама». Простое такое стихотворение.
Хорошо,
по-русски «Мама», по-грузински «Нана», а по-аварски «Ласково» «Баба». Из тысяч слов земли и океана у этого особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, оно порой входило в дымный круг. И на устах солдата в час смертельный последним словом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени, и в тишине, наверное, потому слова чужие, преклонив колени, желает исповедаться ему. Родник кувшину, оказав услугу, лепечет это слово от того, что вспоминает горную вершину. Она прослыла матерью его. И молнии прорежет тучу снова, и я услышу за дождем, следя, как впитывает в землю это слово вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, и, скрыв слезу при ясном свете дня, не беспокойся, маме, говорю я, все хорошо, родная, у меня. Тревожится за сына постоянно святой любви великая раба. По-русски «Мама», по-грузински «Нана», а по-аварски «Ласково» «Баба». И вот когда я прочитала стихотворение, ко мне из зала подошел какой-то такой мальчишка, какой-то в телогречке, в такой, и он так вот снял такую ушаночку, у него такая была какая-то серенькая, вот так ее стащил, и я увидела бритую голову, и невольно от того, что я подумала, боже мой, кто это? Я, знаете, так от него немножко дернулась, и вдруг он так, вот глаза такие, он говорит, ну, пожалуйста, ну, прочитайте еще раз. А я не понимаю, я думаю, господи, да что с ним? Он говорит, я в армию ухожу. Я подумала, боже мой. Он говорит, нас там еще 10 человек. Я подумала, ну, тем же, они же еще мальчишки совсем, вот все 10. И вдруг только сейчас, видимо, он, так сказать, вот понял, что он уходит от мамы. Я заревела, я думаю, какое там стихотворение, господи, боже мой. Ну, понимаете, ну вот это вот какое-то вот настроение, ощущение. Я вдруг подумала, ведь и ради этого тоже стоит жить. И ради этого стоит вот выезжать на такие встречи, потому что, может быть, там, в армии, вот куда вот этот мальчишечка, вот этот вот бритый, поедет, он будет об этом помнить и будет это как-то нести в своей душе.
Да. Контакты со зрителями бывают разные. Я, например, почему особенно люблю театр, потому что в зале сидит живой зритель. С ним очень приятно общаться. Ну, когда комедийная роль, это очень чувствуется, потому что зал вроде живет с нами, а когда такая серьезная роль, драма, трагедия, это, конечно, несколько по-иному. И все равно ты слышишь, чувствуешь дух своего зрителя именно в тот вечер. Это общение мне кажется очень дорогим предметом в искусстве. Мне кажется, что это немаловажное дело. Недавно я была в Киеве, в городе, который я очень люблю, и зрителей там. И они меня как-то очень так радушно воспринимали. Но мне одна сложность. У меня не такой большой репертуар на русском языке. И я им читала на латышском языке, что, как ни странно, им очень понравилось. И потом я им читала и переводы стихов латышских. Мне это интересно читать моих поэтов другим зрителям. И они очень хорошо воспринимали. Ну, например, такие стихи нашей народной поэтессы Мирдзи Тямпе. Она много писала о любви, которые зрители всегда очень хорошо воспринимают. А я зеленею брусничным листом под бурей осенней, под снежным пластом, иссеченной градом, без ласки, без сна, ни жить, ни дышать бы, а я зелена. Пусть даже растопчут, а я не сломлюсь. Мгновенье придет, и ростком поднимусь. Неистово к свету дневному пробьюсь и веянием тихим к тому прикоснусь, с кем рядом когда-то была наяву. Нет, я не исчезну, я вечно живу.
Я представляю вам солиста Государственного академического Киевского театра оперы и балета, народного артиста Советского Союза Анатолия Макренко.
Пользуясь тем, что сегодня в нашей передаче принимает участие много женщин, женщин-актрис, прекрасных мастеров своего дела, женщин различных поколений и даже разных национальностей, я хочу и для вас, дорогие женщины, и для всех женщин, которые сейчас смотрят нас и слушают по телевидению, спеть совсем не по-оперному, очень тихо, спеть песню Алексея Екимяна на стихи Расула Гамзатова «Целую руки женщин всей земли». Аккомпанирует заслуженная артистка Украинской ССР Элеонора Пирадова.
Понятна тяжесть женской доли, собрать добро по зернышу смогли, смогли засеять жизненное поле, они открыли небо для меня. Я вижу солнце сквозь грозу любую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую. Как пчелы в соты собирают мед, так эти руки счастье собирают, и потому на свете каждый год так много доброй новизны бывает. Своей любовью нас в пути храня, они от нас беду отводят злую, и снова низко голову склоня, я эти руки женские целую. Святые руки наших матерей весь мир хранят заботливо и нежно, и щедро дарят самых первых дней свою любовь и добрую надежду. Они не могут отдохнуть ни дня, неся земле свою любовь живую, и снова низко склоня, я эти руки женские целую.
Меняются репертуары, стареет жизни Ералаш. Нельзя привыкнуть только к дару, когда он так велик, как ваш. Вы подлинность, вы обаяние, вы вдохновение само. Об этом всем на расстоянии пусть скажет вам мое письмо. Эти строки Борис Пастернак посвятил прекрасной нашей актрисе, актрисе Московского художественного театра Анастасии Платоновне Зуевой. Анастасия Платоновна, много ролей вы сыграли.
Очень.
Любят вас зрители, тоже очень. А как начиналось все, Анастасия Платоновна?
Вот начиналось. Я училась в школе, в драматической школе артистов художественного театра. И вот вечер, да, мы уже подвигались к званию второй студии. Вечер великолепный. Говорят, ну вот Николай Петрович Баталов собирает подпись. Кто будет выступать в концерте? Я мимо так прогнала. Ты что будешь? Будешь что-нибудь? А, я говорю, я разговор деревенской бабы по телефону буду говорить. Все. И пробежала меня. Я не придала этому значения, серьезно. Во всяком случае, за два дня до концерта у меня спрашивают, ну вот ты в списке. Как? Хорошо, ну хорошо. У нас была прислуга. Она приехала из какой-то очень темной деревни, в лаптях, в сарафане, все. Но это было выстирано, все у нее лежало. И я побежала к ней и говорю: дай, Матрешин, дайте мне, пожалуйста, сарафан. Сарафан, лапти, все это. Я оделась деревенской женщиной, и вот начался концерт. Пришла очередь, что я выхожу. Я выхожу, и разговор деревенской бабы по телефону. Очень хорошо у меня прошел, большой успех. В первых рядах сидел Владимир Иванович Немирович Данченко, Александр Иванович Сумбатов.
Южин Сумбатов.
Вообще публика сливки, сливки искусства. Ну, в общем, я имела успех. Вот теперь я могу похвалиться. Имела успех великолепный. Так, я пошла разгримироваться, и вдруг ко мне прибегают. Подождите, подождите, Настасья Платоновна, вы второй раз будете выступать. Почему? Что? А, ныне в проекте художественного театра шел спектакль «Три сестры». И там занят был Станиславский, к ней протекал, ну, всех, доктор Алексей. Они приехали и просят повторить. Представляете мое состояние? Повторить. Но то же самое я как-то с удовольствием это делала. Я повторила, и такой же был успех. Потом, ну, да, я побежала к себе в угодно снять какие-то брови, что-то там разгремятся. Ко мне приходят два замечательных человека. Владимир Иванович Немирович Данченко и Александр Иванович. Приходит Южин. А этот Южин здесь стоит, Владимир Иванович здесь с этой стоит. И Южин говорит: ты, милая моя, малого театра актриса, не ихнего, малого театра. И все по спине так похлопали. Тогда Владимир Иванович говорит: ничего, видал? Шиш показал, и ты наша актриса. Они поделили меня. Но я при девчонке, я такие магиканы пришли, искусство, батюшки мои. И один поцеловал меня в эту щеку, а другой в эту щеку. И еще по спинке немножечко потрепали, дай бог. И я осталась актрисой в художественном театре. Вот сколько, 65, сколько лет я уже. В общем, мне скоро 85, но я существую. И я также горю таким же энтузиазмом, как я в юности была. Это замечательное чувство, и всем актерам советую не бросать лучшее. Лучшее то, какой огонь в нас есть.
Анастасия, разрешите вопрос вам задать? Да. Вот шел спор, на какой сцене вам служить? Какой сцене служить? Сцене Малого театра или МХАТа? Вы актриса Московского художественного театра. А на другой сцене, на сцене другого театра вы могли бы выступить? Потянуло бы вас? Заинтересовало бы это?
Видите, я так приросла, как вот эта винтовка к дереву, о которой вы говорили. Здесь был Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко и вся когорта, которые, вы знаете, первые открыватели чудесного театра. К сожалению, их нет. И кто? Осталось только... Я самая старшая. Осталась и старшая. И вот, что же, я как-то не... Вот даже были предложения мне в Малый театр. Да-да-да. Но как я могу изменить этому гнезду, где я как-то выводилась, как на сетка.
Видимо, сама актерская профессия вот на сегодняшний момент, она как-то требует многообразного и разнообразного выявления какого-то своего вот человеческого материала, своей индивидуальности. Я, например, знаю, что вот Виталий Соломин, помимо того, что он просто прелестный актер, он очень любит петь, очень много поет.
Вот я пою, не знаю, всем нравится это или нет, наверное, большинству не нравится, но все равно мне это нравится, я поэтому пою. И вот я примыкаю к людям, которых я уважаю, хотя бы потому, что они музыкально выше меня. И по голосу, и по образованности музыкальной, и по чувству современности в музыке. И вот я хочу вам представить Сильвану Дидонну, это итальянская певица. Она в Москве изучает русский язык. Вот у нас наш аккомпаниатор, это гитарист нашего театра, Малого театра, Михаил Иванов. Вот мы вместе вам сегодня споем одну песню. Она из цикла, такого есть целый цикл стихов. Они, к сожалению, на итальянском языке еще не переведены, стихов и песен. И вот поэтому сейчас по-итальянски, на итальянском языке споем одну песню.
Thank you.
che me, perché senza te mi manco un perché, io sono la fiamma e luce non do, io sono una barca e mare non ho, perché senza te rinnego l'amore, uccido la vita e canto il dolore, tristezza che va in cerca di me, ho paura di vivere senza te.
I ricordi mi fanno sentire meno sola, ho tanta voglia d'averti con me, le mie mani hanno bisogno di te, ma sono triste, non ha niente da darmi la vita.
Часто нам, и собирающимся ли в школу, или отправляющимся на работу, помогала Ольга Сергеевна Высоцкая, народная артистка Советского Союза, которая сегодня тоже гость театральной гостиной.
Память диктора нашего, вот с Юрием Борисовичем, поколения, как неизданная книга, хранит почти всю историю нашей страны. Мы с волнением и гордостью, с радостью и с печалью рассказывали нашим слушателям о всех событиях, которыми жила наша страна. Но мне сейчас хотелось бы несколько повернуть русло нашего разговора к событиям более далеким, к годам примерно 30-м. Мы встречались с замечательными людьми. Мы их представляли нашим слушателям. Мы видели легендарного вот Юльича Шмидта, похожего на героя Джека Лондона. Мы встречались с папанинцами. И вот представьте себе мое состояние тогда еще очень молодого диктора, когда я вдруг узнала о том, что в экспериментальной телевизионной передаче, в которой будет участвовать Валерий Павлович Чкалов, я буду вести эту передачу. От волнения, от восторга я вообще, что называется, потеряла голову. А телевидение было в то время в таком качестве, что, скажем, для того, чтобы лицо человека можно было разглядеть, нужно было зеленой, ярко-зеленой краской мазать глаза, и губы. И вот приехали друзья Валерия Павловича, его соратники, Великов и Байдуков. Их загримировали, они довольно спокойно к этому отнеслись. Загримировали и меня, а Валерий Павлович опаздывал. И вот когда он приехал, комната была специально приспособлена под гримерную, она не предназначалась для этого, в комнате был полумрак. И когда ему меня представили, он со мной поздоровался, увидел женщину с очень странным лицом, я увидела на его лице изумление, и вместо того, чтобы ему толково объяснить, для чего это делается, я ничего лучше не нашла, как сказать: Валерий Павлович, не волнуйтесь, сейчас и вы такой же будете. На что он мне сказал: нет, ни в коем случае, никогда. И вот, кстати, я хочу сказать о том, что в нашей профессии, профессии диктора, да, вероятно, это где-то смыкается и с профессией актера, чрезмерная эмоциональность бывает вредной, и во всяком случае внешне выраженная, она должна быть где-то очень глубоко внутри, и чем больше там, тем меньше должно быть сверху. Так вот, к чему это иногда приводит в нашей профессии? Уже не со мной, а с другим диктором был такой случай. Она вела концерт, тоже, как мы говорим, живой, не в записи. Пел живой исполнитель. Ну и надо сказать, что, мягко выражаясь, пел не очень хорошо. В программе был Чайковский. Он спел один романс, второй. И вот, объявляя следующий романс, диктор, очень, так сказать, находясь под впечатлением такого исполнения, сказала: солист такой-то испортит еще один романс Чайковский. Было и так. Бывает, что личные какие-то переживания диктора, не спрятанные, так сказать, вовремя и не сдерживаемые, приводят тоже к довольно плачевным результатам.
А все-таки как исполнитель потом выкарабкивался из положения, когда было объявлено, что он испортит еще один роман?
Ничего, он продолжал.
Да?
Ну,
надо было было бы в острокомедийный жанр переводить это, либо уж очень хорошо исполнить. Да?
Нет, последнему, по-моему, не удалось.
Юрий Борисович, а можно я у вас спрошу вот что? Однажды мы были на концерте, и он назывался... Такой был сборный концерт, это были актеры из всех театров. И я вас в лицо, честно говоря, не знала. Ну, о том, что такое Левитан, я знала. А вот в лицо я вас не знала. И я все время думала, когда мне сказали, что в концерте будет участвовать Левитан, я все время думала: интересно, а что же он будет, как он будет выступать, если он нигде не играет? И выступали очень популярные актеры, я не знаю, там, ну, даже не хочу перечислять для того, чтобы, так сказать, не делать каких-то сравнений. Очень популярные, и киноактеры, и театральные актеры. И вдруг вышел, значит, вот конферансье и сказал, что вот выступает вот народный артист, тогда еще был республики, значит, Юрий Левитан. Вы вышли на сцену, я так вот так смотрю, вы вышли на сцену, и вы сказали, как вы всегда начинали свои передачи: «Внимание! Внимание! Говорит Москва!» И вдруг обвалился потолок. То есть такого успеха я себе не... Я просто не предполагала, что это может быть с вами.
Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, как начиналась ваша дорога в профессии?
Как это начиналось? Я очень хотел быть киноартистом. И вот после окончания школы мы с приятелем поехали в Москву поступать в киноинститут. Ну, на нас посмотрели. Во-первых, мальчики, вам лет мало. Во-вторых, для артиста нужна внешность. Конечно, особой внешности у нас тогда не было. Ничего, подумали мы. Поработаем годика 2-3 в Москве, поприоденемся, приобретем внешность и снова придем. Был объявлен конкурс дикторов. В общем, очень долго рассказывать. Меня взяли, потом мне старшие товарищи сказали: слушай, Юр, у тебя, говорит, голоса больше, чем мастерства, пойди учиться. Я пошел учиться в театральную школу, в Октанговскую работал, учился. Дело в том, что очень много общего в труде артиста и диктора. Вот, например, наши замечательные артисты-чтецы Василий Иванович Качалов, Владимир Яхонтов, Сергей Балашов, они читали и публицистику, а мы, диктора, и художественную прозу, стихи. И то же самое участвуем и в концертах, творческих вечерах. А Ростислав Янович Плят тоже был диктором, помнишь?
Конечно.
Между прочим, мы с ним вместе даже конкурс в один день проходили 50 лет назад. Записей на пленку тогда не было, все непосредственно шло в эфир. И артисты, занятые в вечерних спектаклях, приезжали к нам на радио загримированные, в костюмах персонажей. И вот, к удивлению прохожих на улице Горького, там был наш радиокомитет, выходят из машины и бегут Иван Грозный, и старец Риголетто, и игуменья Мелания поддерживают свою тяжелую рясу. Однажды дежурный не разобрался, загородил вход и сказал артисту Щукину: вы проходите, а ее игуменью, служителя культа, до всесоюзного микрофона не допущу. Артисту помогает и дыхание зала, и партнеры, которые дают ему эмоциональный импульс. А диктор, он же один в студии, микрофон ни на что не реагирует, и нам помогает вот это мысленное общение с радиослушателем. И в результате рождаются интонации неожиданные, естественные, как в жизни паузы, происходит наиболее верная оценка читаемого текста. И нужно уметь эту задачу, твою активную заинтересованность, гражданскую позицию, в этом-то и мастерство, держать до конца передачи. Этот год, товарищи, богат знаменательными событиями и датами. Вот несколько дней тому назад закончился 26-й съезд нашей партии. Через месяц небольшим, мы будем отмечать 20-летие полета Гагарина в космическое пространство. И мы горды все, дикторы, что работаем у микрофона великой советской державы и рассказываем ежедневно всему миру о свершениях нашей партии, народа нашего.
Я думаю, что вот этими словами есть смысл и завершить нашу сегодняшнюю встречу и поблагодарить тех, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо и до свидания.